по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Сегодня понедельник, 24 сентября. Передача по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего утреннего путешествия. Да, мы продолжаем путешествие по Священному Писанию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Сегодня мы в книге Руфь. Сегодня я должен был в прошлый раз это предвидеть. Не предвидел. Ну, ладно. Сегодня у нас очень много от вас, друзья, комментариев, еще пришедших на наш выпуск в пятницу. Потому что вопросы, которые, извините, мы затрагивали с вами в пятницу, это были очень такие живые, насущные вопросы. Я сейчас быстренько напомню о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Radio Theos, приложение Theos, по-моему, уже называется, или Radio Theos, неважно уже. Короче, одно из них. Вот, через наши группы ВКонтакте, Facebook, наша основная группа по страницам Библии, и также те группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию передачи. Было два вопроса, которые вы активно комментировали, активно обсуждали в ваших комментариях, в наших беседах. Вот, во-первых, вопрос о православных, протестантах и живой вере. Ну, например, Оксана Белоусова пишет: «Добрый день. Я православная, и очень живая вера у меня и многих знакомых тоже православных. А главное — это любовь». Вот я бы здесь добавил: «Божья любовь и наша любовь к Богу». Вот я очень рад, что вы написали об этом, Оксана, потому что, опять-таки, стереотипы существуют с обеих сторон. Развивая тему, которую я начал в прошлый раз, особенно в непосредственном общении с православными людьми, которые, с одной стороны, знают и любят Бога, с другой стороны, понимают православное вероучение, и с третьей стороны, они вам доверяют, и вы им доверяете. Вот такое общение, в частности, очень полезно для того, чтобы рушить какие-то стереотипы. Дело в том, что не только у протестантов есть, или у евангельских христиан есть стереотипы о православных, но и у православных зачастую есть стереотипы о евангельских христианах. Я совершенно недавно узнал, оказывается, ну вот что православные люди, некоторые православные люди, опять некоторые, считают, что протестанты зарабатывают спасение. Ну вот работают евангельские христиане ради своего спасения. Интересно, что евангельские христиане то же самое думают зачастую о православных. Вот чтобы это все рушить, необходимо общение. Вот, пишет, и дальше идем по вашим сообщениям, Макжан Айтбай. И здесь уже переход к другой нашей теме. Было много писем, сообщений о любви, понимании любви. Вот в этом комментарии я читаю: «Любовь — это дар от Бога, однако человеческие чувства должны быть только к Богу». А вот насчет «только к Богу», превыше всего к Богу — да. Более всего Бога возлюбить — да. Прежде всего — да. Но мужья, любите своих жен. Да, вот с одной стороны мы читаем, как Христос возлюбил церковь. Вот, значит, что получается? Только к Богу? Да нет, конечно. Просто чувство к Богу и ответное чувство к Богу, оно определяющее. Если только к Богу, то муж говорит жене: знаешь что, милая, я люблю Бога, а тебя отправлю на кухню посуду мыть. Что-то не то в этом, согласитесь ведь, да? Но сейчас мы подойдем к этому, потому что здесь действительно очень важное разграничение. И некоторые из вас его почувствовали, даже не сформулировав, почувствовали, что здесь что-то есть такое, что мы еще не договорили. Саша пишет: «Доброе утро, братья и сестры. Иногда в жизни просто действуешь так, как подсказывает тебе сердце. План Божий был распространен и навстречу Воозе и Руфь». Вот с подсказкой сердца опять-таки, чего-то здесь не хватает. Да, а вдруг сердце подсказывает не так? А вдруг сердце ведет не в ту сторону? Мы уже говорили в прошлый раз о том, что сердце подсказывает правильно, когда в нем живет Господь. И вот когда человек попадает в ситуацию, ну вот мне же сердце говорит, у меня что-то с Богом в общении сейчас как-то не получается в это время, но сердце мне говорит. Тогда такая подсказка сердца на самом деле опасна, вредна, потому что, ну, мы не знаем, да, нет, даже так, даже мы знаем, кто там, кто в этом сердце, когда Бог в этом сердце перестает действовать из-за нашего греха, из-за того, что мы от Него отвернулись. Пишет Евгения Ершова-Латышева: «Руфь пришла к Богу». Да. И вот тут мы с вами начинаем подходить к главной истории. Нельзя путать разные виды любви. Иногда, когда мы говорим о человеческой любви, мы имеем в виду совершенно не то, что называется словом агапе. Мы имеем в виду сексуальную любовь. Мы имеем в виду любовь, а иногда даже эгоистичную. Я тебя люблю, потому что мне приятно находиться с тобой. Смотрите, идет акцент на меня. Я люблю тебя, потому что мне приятно становиться с тобой. Вопрос человека, который теряет объект такой любви, звучит так: ну и как я теперь без тебя буду? Вот если при потере звучит вопрос, как я теперь без тебя буду, то ну, это не обязательно значит полностью, да, что любовь эгоистична, но зачастую это означает, что такой элемент любви есть. Помните, как Бог определяет свои отношения с израильским народом? Это действительно отношение любви. Когда израильский народ начинает уходить от Бога, Богу больно, и в книгах пророков мы еще будем это читать, мы эту боль увидим. Но Бог не удерживает израильский народ и не удерживает именно потому, что его любит. Невероятное совершенно сочетание, но это реальность, это жизнь. Богу больно, Богу горько, действительно, эта горечь звучит, в частности, пророк Исаия, первая глава, да и не только первая глава, но он дает объекту своей любви свободу. Понимаете, какая штука, да? Потому что иначе это была бы эгоистичная любовь. Я посажу тебя на привязь, и ты будешь на этой привязи у меня сидеть. Эта привязь может выглядеть по-разному. Вот, я тебя к себе постараюсь привязать. Как, не знаю, как привязать мужчину, да, или как привязать женщину. А надо ли это делать? Что это свидетельствует о любви? Пишет Кристина: ох уж эта любовь. Потом влюбляются и семью бросают. Да. Вот именно потому, что вы говорите не о той любви, вы говорите, и зачастую люди просто принимают одно за другое. Сатана — мастер подделок. Вот это одна из подделок, которая есть в нашей жизни. Человек говорит: а меня сердце ведет, да, вот я влюбился с первого взгляда. Дальше вопрос. А что ему все равно становится, что происходит с его семьей, что происходит с ним самим, а вообще что происходит кругом? Ребята, это не любовь. Это нечто другое. Давайте мы просто вот эти вещи не путать. И опять-таки, мы ведь общаемся с людьми, которых все это касается напрямую. Да, мужчина, который говорит: ну, я уже 4 раза женат был, и это все было не то. Вот я сейчас в 5-й раз влюбился на старости лет, и это уже будет настоящее. Не будет это настоящим. И Священное Писание помогает понять вот этот момент. Алия пишет: Кристина, когда влюбляются и бросают семью, это можно назвать как угодно, только это не любовь. Да, да, Алия, вот вы как раз проговорили именно вот это самую историю. Пишет Лариса, апостол Павел в послании к Колоссянам, глава 3, говорит о нравственном облике истинного христианина, который должен отказаться от ветхого человека в себе, то есть от человеческих пороков, гнева, злобы, лжи, злоречия, любостяжания и так далее, и духовно обновиться. Стихи 10-11. Дальше мы читаем вот эту цитату, нам приводит цитату. Вот, и вот эта эгоистичная любовь как обладание, как просто обладание, она, собственно говоря, сюда и входит. То, от чего Господь нас избавляет, от чего мы сами призваны, мы призваны отказываться, призваны от этого отворачиваться. Не надо путать, это просто действительно очень разные вещи. Пишет Олеся Шкрыль по поводу веры в любовь: верите ли вы в любовь с первого взгляда? Конечно, нет. Любовь приходит со временем, пока человека узнаешь. Тут интересная такая вещь. Опять-таки, она может углубляться со временем. И люди-то разные, люди по темпераменту разные. Самое сложное здесь — это не перепутать любовь и влюбленность. Это действительно разные вещи. Яна пишет, раньше я не верила, в смысле, в любовь с первого взгляда, но когда пришла к Богу, то Он же есть любовь. Но могу сказать за себя, что во внешнего человека я не могу влюбиться с первого взгляда. А когда узнаю его духовно, то могу. Соглашусь с вами. Продолжает Яна. Я думаю, что Воос влюбился в Руфь не с первого взгляда, а сделал ее, как она была послушна. Хотя мой муж говорит, что влюбился в меня с первого взгляда. Да, Яна, спросите, пожалуйста, тоже об этом своего мужа. Я думаю, полезно. Будет. Значит, смотрите, подходя вот к этой теме, к теме любви Руфи и Вооза, ведь Руфь действительно сделала определенные шаги. Руфь оставила своих национальных божеств. Руфь прилепилась к Богу Израилеву. Руфь не бросила Наимини. Это очень важная история здесь. Она осталась с Наимини, и у нее был выбор. Вы помните, Орфа сделала совершенно другой выбор. То есть, опять, почему мы здесь можем говорить о том, что это не эгоистичная любовь? И Руфь, и Воос начинают эти отношения с того, что они готовы что-то отдать другому человеку. Вот беседуя с молодежью, очень важно доносить до молодых парней, девчат, хотя сложно до них это доносить. Если человек тебя использует, это не значит, что он тебя любит. Вот, разбираться, различать, это очень важно. Я думаю, что книга Руфь, среди прочего, вот эту вещь может нам, помочь понять. Николай пишет, а кто-нибудь знает, что такое любовь? Да, Николай. Священное Писание об этом говорит. И вот тот самый известный стих Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это жертвенность, это готовность отдавать. Это то, что поддерживается действием. Это не просто такое чувство. Опять-таки, когда мы говорим, я поставил вопрос, верите ли вы в любовь с первого взгляда? Понимаете, вот чувства-то они приходят и уходят, да? И более того, чувства можно возгревать. И Бог настоящее чувство, настоящую любовь укрепляет и возгревает. Скажу, вот о чем. Я думаю, те, кто хоть сколько-то лет уже прожил в браке, поймут, о чем я говорю. Вот любовь такая, знаете, летающая любовь, восторженная любовь, она далеко не всегда в браке присутствует постоянно. Она трансформируется, она меняется. И люди, которые ожидают, что там через год, через два, через пять, через десять, постоянно, каждое утро, каждый день, каждый вечер будет эта восторженная любовь. А потом они говорят, а что-то ее нету. Вот нету ее, и все. Начинается разочарование. Слушайте, а может быть, вы не того ожидали изначально? Может быть, оно гораздо лучше, гораздо глубже, но по-другому выглядит, да, вот это не совсем то, чего вы, может быть, ожидали. Вот, тут еще есть несколько писем, я сейчас уже не успею это прочитать, но тема-то действительно чрезвычайно важная. Иногда говорят о том, что Ветхий Завет и вообще, в принципе, Библия — это книга мужская. Сегодня, то есть, мужчины действуют, мужчины имеют первое, скажем так, право действовать, инициативу и так далее. Во многом действительно мужчины имеют инициативу, в частности, для того, чтобы у женщины была защита. Мужчины действуют, чтобы женщина находилась под защитой. Но вот тут мы с вами подойдем сейчас вот к чему. К концу второй главы книги Руфь мы оказываемся в ситуации, когда действовать должна именно Руфь. Действовать должна она. Вот ей делать первый шаг. Так, тут Светлана пишет, возвращаясь к предыдущей теме, важно, я сейчас прочитаю, не буду отвечать на это, но просто озвучу и скажу коротко. Доброе утро. Но в православии тогда скажите, откуда иконы, приложения к мощам в Библии мы не находим? Всего этого для меня это все представляется идолослужением, и я сама протестантка. Вот Я здесь бы сказал вот о чем. Если для вас это представляется чем-то не тем, вот чем-то другим, будьте протестанткой, будьте евангельской христианкой. Я тоже евангельский христианин. Я не... Вот опять нельзя никогда так вот говорить. Нет, нет, да. Я не представляю себя православной церкви. Но при этом могу сказать о том, что есть православные... Светлана, я вас сейчас удивлю, но скажу. Есть православные, которые не прикладываются к мощам. Вот есть православные, которые в этой очереди никогда стоять не будут. Это не мешает им быть православными. Есть православные, которые приходят в храм, смотрят на икону и реально, ну, мы проверить это не можем, это между человеком и Богом. Он говорит, я никогда не молюсь иконе, а я поклоняюсь Богу, и поклоняться мне помогает созерцание вот этого изображения. Я ни в коем случае не поклоняюсь иконе, я почитаю икону как нечто важное в богослужении, но я ей не поклоняюсь. Видите разницу, да? То есть такие люди, такие православные христиане тоже есть. Не мое дело говорить им, ребята, а вы вот не то что-то делаете. Есть, однако, и другая история. От огромной очереди людей, которые ожидают от этой иконы или от этих мощей каких-то действий, которые может сделать только Бог. И они приписывают вот это Богу, эти действия Богу. Вот таким людям мы идем и провозглашаем Евангелие. Потому что это, вот это как раз, да, идолослужение. Это как раз, да, что-то совершенно не то, что требует от нас Евангелие. Но кто в чем, кто чего достиг, тот в том и стоит. Да, вот я думаю, что это здесь в данном случае вполне актуально. Значит, идут комментарии, но я сейчас уже, ну просто если мы будем дальше читать комментарии, мы не успеем Библию почитать. Я вас уверяю, Библия важнее и не хочу никого обидеть, и интереснее. Хотя комментарии в конце эфира мы тоже почитаем, и завтра с них обязательно и начнем. Поэтому сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать книгу Руфь. Вторую главу сегодня закончим и третью начнем. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами. Благодарим Тебя за то, что Ты нас направляешь, наставляешь, учишь. Господи, смири нас, пожалуйста, смири нас рукою Своей, смири нас действием Своим. Смири все, что в нас не угодно Тебе, для того, чтобы открыть для Тебя, Боже. Да будет слава и хвала Тебе. Благослови рукою Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем наши беседы по книге «Руфь» и встречаемся уже в 359 раз. Мы говорили о том, как две бедные женщины, молодая и не очень молодая, возвращаются в Вифлеем. Ну, то есть не очень молодая возвращается, а молодая вдова приходит из чужого народа к народу израильскому, и ничего ей в этой жизни уже по-человечески-то не светит. Ей светит бедность, ей светит одиночество. Ну и, собственно, все. И в какой-то момент она уже даже поверила, что и то, и другое – это вот единственный ее удел. Но при этом она идет в поле для того, чтобы собирать колосья, подбирать оставшиеся за жнецами, поскольку идет жатва. И таким образом она заботится о себе и о своей свекрови. И вот третий стих мы с вами читали во второй главе книги «Руфь». И случилось, что она пришла на поле Вооза. Мы говорили о том, что вот случилось, случайность, она кажется таковой для человека, но для Бога она, конечно, случайностью не является. Это Божий замысел, это Божий план. Бог устроил, чтобы она попала именно на это поле. А она, Руфь, была при этом человеком прежде всего послушным. Ее праведность в данном случае выражается именно в послушании. Есть немало людей, которые все время только и ждут, когда Бог откроет им свою волю. Вместо того, чтобы ждать, нужно действовать и действовать послушно. Один мой знакомый как-то сказал о том, что я не боюсь совершить ошибку. Попадаешь на перекресток жизни, идешь не в том направлении, совершаешь ошибку. Говорит, что нужно? Нужно вернуться, нужно покаяться, нужно пойти в другом направлении и просто понимать, что первый путь для тебя закрыт. Это, кстати, и есть смысл выражения «на ошибках учиться». Руф пошла на правильное поле, случайно с ее точки зрения. Да, она молилась, но Бог ее вел. Он вел ее небольшими шагами. Воос практически предложил ей все, кроме руки и сердца. То есть он предложил ей пропитание, он предложил ей заботу. Осталось только одно – рука и сердце. Но Руф не понимает, что происходит. А ее вопрос – как я обрела такую милость в твоих глазах? По большому счету, это вопрос не про нее. О ней можно сказать, о ней можно ответить, сказать и о ее характере, и о ее праведности, и о ее внешности также. Это вопрос про нас с вами. И вот Воос отвечает ей на этот вопрос, а для нас этот вопрос остается. Как мы приобрели благодать и милость в глазах Божьих? И ответ очевиден. Кстати, очевиден из этой же книги, из книги Руфь. Бог любит нас. И это, собственно говоря, все и меняет. Божья любовь буквально изменяет все. И вот возвращаемся к книге Руфь, 2 глава, 14 стих. «И сказал ей Воос, время обеда, приди сюда, и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба, она ела, наелась, и еще осталось». Кстати, то, что осталось, она отнесла потом, скорее всего, свекрови. Это тоже было удивительно. Но вот такое проявление заботы со стороны Воза, заботы о Руфе и о Наимине также. Думаю, что Руфь в этот день хорошо поела. Это, конечно, не царская трапеза, но нормальная рабочая трапеза того времени. Я думаю, что это больше, чем Руфь могла есть на протяжении долгого времени. Вот он угощает ее. Он устраивает для нее пир. Пока это еще не свадебный пир. Но вы видите, как развиваются вот эти отношения? 15 стих. «И встала, чтобы подбирать. Воос дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее, да и от снопов откидывайте ей и оставляйте. Пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Как вы думаете, он влюблен в нее по уши? Понимаете, у него нет оснований так с ней поступать. Да, она родственница, но он уже сделал для нее, как для родственницы, в общем, очень-очень много. Здесь же он делает сверх того. Он дает ей больше прав, чем могло бы ей принадлежать. Она будет, во-первых, собирать между снопами, во-вторых, жнецы должны были отбрасывать снопы специально для нее. То есть, как будто они уронили что-то, да, как будто они роняют снопы, но на самом деле это для того, чтобы она могла подобрать. Кстати, это тоже по закону Моисееву. Но тут забавное такое применение закона Моисеева. Второзаконие, 24 глава, 19 стих. Я уверен, кстати, что Воос это знал. Я прочитаю этот стих. «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу, нищему, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих». То есть, Если случайно упал сноп у жнеца, то подбирать его по этому закону было нельзя, потому что он должен был остаться нищему, причем, смотрите дальше, пришельцу, чужестранцу, бедному человеку, вдове, сироте. То есть и Наимень, и Руфь под это подходят. И дальше говорится о мотивации. Ты будешь благословен, тебе будет благословение. Вот Ваос начинает с благословения на своих рабочих. Мы об этом читали с вами, о его разговоре с жнецами мы читали в прошлый раз. Они отвечают ему, призывая Божие благословение на него. Теперь в 15-16 стихах он совершенно намеренно делает то, что также станет причиной для благословения. Кстати, Ваос действительно получит замечательное благословение, и Руфь будет непосредственной участницей этого благословения. Что происходило здесь? Жнецы должны будут как будто терять, как будто случайно бросать эти снопы. И если Руфь подойдет к жнецу и скажет: «У вас упало», он ответит: «Ой, я даже не заметил. Ну все, бери себе». Иными словами, Ваос дает ей совершенно невероятную свободу и приказывает другим людям, чтобы они Руфь в этой свободе поощряли. 17 стих. «Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное». Представляете, сколько она работала, да? «И вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город. И свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама». Это вот к вопросу о том, что я уже говорил. Она наелась, и она взяла еще себе. Она отнесла дальше домой, отдала это все Наимени. Подтверждается вот это мое предположение. 19 стих. «И сказала ей свекровь ее: где ты собиралась сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Давайте тут остановимся. Наимень считала, что они с Руфью никому не нужны. И тут Наимень видит, что Руфь не просто насобирала много. Наимень видит, что Руфь насобирала гораздо больше, чем можно было бы просто насобирать, если брать только то, что осталось несмолоченным, осталось нежатым. Наимень поняла, что у Руфи есть покровитель. Наимень поняла, что Руфь заметили. Помните, как удивительно это открытие было для самой Руфи? Столь же удивительно оно оказывается и для Наимени. И вот вопрос, который мы читали в 19 стихе, это не просто такое, знаете, для информации. Ну, где ты собиралась сегодня? И где работала? Ну, расскажи, что там у тебя было сегодня. Это по-другому. Это если про этого ребенка показали сюжет по телевизору или, не знаю, в интернете, интернет переполнен видиком, видосом этого самого ребенка, который в школе что-то сделал невероятное. И вот ребенок приходит домой, и вот в этом контексте родители его спрашивают: ну как в школе дела? Что там такое происходит? Возвращаемся к вопросу Наимени. Она выражает свое отношение к происходящему. «Да будет благословен принявший тебя». Обратите, пожалуйста, внимание, принявший. Да, она видит, что здесь что-то происходит, что здесь какие-то отношения. Отношения, очевидно, между мужчиной и женщиной. Она не знает, пока еще не знает, про Ваоза, а Руфь знает про Ваоза, но не знает, кто такой этот Ваос. Читаем дальше. «Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Ваос». Для Руфи это имя ничего в этот момент еще не значит. Это как, ну, я не знаю, какой-нибудь Иван Иванович. Но вот для Наимени это имя очень и очень многое значит. Послушайте ответ Наимини, 20 стих. «И сказала Наимини снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Кто такие живые? Понятно. Сама Наимень и Руфь. А кто такие мертвые? Это муж Наимени. Тот самый, который умер. Тот самый, который был, как мы узнаем, родственником Воза. Мы даже поговорим о том, каким родственником. Та милость, которую оказал Вооз Руфи, это милость и к Наимени, и к ее покойному мужу, да и к ее сыновьям также. Это милость к представителям рода. И вот после первого этого своего высказывания Наимень кое-что объясняет Руфи. «Человек этот близок к нам. Он из наших родственников». Вот тут возникает такая проблемка, когда мы слышим о ком-то, что это наш родственник, у большинства из нас реакция такая: ну и что? Для нас это ровно ничего не значит. Есть какой-нибудь дядюшка, есть какая-нибудь тетушка, какой-нибудь двоюродный брат. Но дело в том, что, во-первых, тогда были гораздо более близкими родственные связи. А во-вторых, тогда существовал и действовал закон родственника-искупителя. Называли такого родственника еврейским словом «гоэл». Сейчас мы увидим этот второй из необычных законов, который действует, который проявляется в книге Руфь. Помните, первый закон — это то, как заботились о вдовах. А второй закон — это, кстати, тоже история про заботу. Это вот закон родственника-искупителя. Чтобы найти этот закон, нам нужно с вами открыть книгу Левит, 25 глава, и мы с вами это и сделаем, и прочитаем с комментариями с 23 по 28 стихи. Наимени, конечно, все это было знакомо. Руфи, возможно, еще нет, она не успела. Но вот сейчас ей все это уже тоже будет знакомо. Итак, 23 стих, 25 главы книги Левит. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Земля продолжает принадлежать Богу. Бог дает эту землю своему народу. Но даже если какая-то часть народа, какая-то семья разорится, земля не должна уходить на сторону. И речь, кстати, не идет только о чужестранцах. Чужестранцам землю продавать в принципе нельзя. Речь о большем. Помните, что Бог дал наделы каждому из колен, мы об этом читали. Дальше внутри каждого из колен были определенные группы, то, что можно называть словом род. И дальше внутри рода были семьи. Так вот, у каждой семьи был свой надел. И даже если семья впадала в тяжелую ситуацию, даже если у семьи не было денег, и, возможно, по какой-то причине она лишалась своего имущества. Она оставалась ни с чем. Это имущество должно было рано или поздно вернуться к этой семье. Продавать его было навсегда нельзя. 24 стих читаем из 25 главы книги Левит. «По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». Землю можно было выкупать. И было для этого две возможности. Первая возможность – это юбилейные годы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Каждые 50 лет земля просто без выкупа переходила к ее первоначальному владельцу. Вот даже если вы потеряли землю, представьте себе, сегодня то же самое было бы, да, вот вы потеряли дом, у вас этот дом отобрали, но в юбилейный год этот дом должны будут вам вернуть. Делалось это для того, чтобы земля оставалась в семье, чтобы у определенного рода всегда был надел, чтобы не было израильтян, которые разорились настолько, что им негде жить и нечего возделывать. Вот должно было быть это возвращение. А что, если до 50-го года еще долго? Что, если у человека начались проблемы, а до следующего юбилейного года еще лет 40-45? Что, если было несколько неурожайных лет? Что, если у человека серьезные проблемы со здоровьем? Что, если человек спился, наконец? Да, даже такое бывало и в Древнем Израиле тоже. И вот тут начинает работать следующая часть этого закона. Читаем 25 стих. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупщика, теперь внимание, до юбилейного года. А в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое». Начнем здесь с конца разбираться. По сути, землю в Израиле продать было невозможно. То, что называется здесь продажей земли, если земля выходит за пределы рода, за пределы семейства, это, конечно, не продажа. Это договор о пользовании максимум на 50 лет, ну или в любом случае до следующего юбилейного года. Так что это не перепродажа земли, какой мы привыкли ее сами видеть сегодня. Но это уже такой экстремальный случай. Если же есть родственник, который может выкупить землю, вот тогда он ее и выкупает. Более того, это не просто такое пожелание к родственнику. Это практически обязанность родственника. Был еще один момент, связанный с этим. Родственника-искупителя нужно было попросить, чтобы он это сделал. Это не то, что вот ты живешь и смотришь, ой, у твоего близкого родственника там землю перекупили, да, вот он без земли остался, и ты обязан пойти и раскошелиться. Нет, к тебе должны прийти, тебя должны об этом попросить. Еще раз повторю, израильтянин не может навсегда лишиться своей земли по ветхозаветному закону, это невозможно. Пока народ живет в земле, земля находится в семье. Вот такой интересный, очень полезный закон. И объясняется он, обуславливается он тем, что фактически земля принадлежит Богу. Более того, даже если человек продал самого себя чужестранцам, даже в этом случае братья могут, а возможно и обязаны, его выкупить. И вот такой родственник, который выкупает человека или выкупает землю, оказывается родственником-искупителем. Интересно, что сегодня весь мир живет во грехе. Весь мир продан греху. И грех, греховная природа, ее последствия предъявляют права на весь мир. Но у нас с вами есть родственник-искупитель. Имя ему Иисус Христос. И он придет в свое время и искупит всю землю от проклятия греха. Точно так же, как когда-то он своей смертью на кресте искупил каждого из нас. Кстати, возвращаясь к Неемии и к Руфе, порой задают вопрос, а кем Ваос приходился покойному мужу Неемии? У меня есть предположение на эту тему, я не уверен, но думаю, что Ваос был его двоюродным братом, потому что потом выяснится, что кроме него есть еще более близкий родственник, у которого должно быть преимущественное вот это право или преимущественная честь стать родственником-искупителем. Вот он этого не захотел, И, скорее всего, вот этот ближайший родственник был братом покойного мужа Наимини, а Ваос – двоюродный брат. Однако это не сказано напрямую в Священном Писании, то есть это только догадка толкователей. Получается, что Ваос, тот самый человек, у которого собирала Руфь, занимает уникальное положение во всей этой истории. И Руфь еще более укрепляет уверенность в Наимине в том, что происходит нечто важное. 21 стих. Руфь сказала: «Он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей». Жатва продолжалась в те времена, в тех местах, в той местности, от 3 до 6 недель. Вот от 3 до 6 недель Руфь будет ходить на поле Ваоза. 22 стих. Я думаю, Наимин многое уже понимает. Руфь еще не все понимает, а Наимин-то она существенно опытнее. И сказала Наимин снохе своей Руфи: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Она пока больше не говорит. Она пока ждет. А теперь смотрите, что дальше. Маленький городок Вифлеем. Известный человек и известный холостяк, и желанный холостяк Ваос. 23 стих. Так была она со служанками Ваозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. Сейчас я кое-что домыслю. Я почему-то предполагаю, что вот в это время, в эти 3-6 недель, Руфь и Ваос встречались. Они выходили. Они общались на поле. И маленький городок Вифлеем начинал подозревать, что что-то здесь происходит. В этом контексте 3 глава, дальнейшие события, гораздо более понятны. Я начну сейчас читать 3 главу, и несколько моментов мы об этом все-таки скажем, но основное оставим до следующего раза. «И сказала ей Наимень, свекровь ее: дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Ваос, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень». И здесь мы с вами, друзья мои, остановимся, и здесь мы с вами поставим многоточие. В книге Руфь, 1 глава, Наимень говорила про пристанище. Это пристанище тогда в ее понимании – это замужество. Ваос во 2 главе говорит про защиту. И это защита у Бога. Мы дальше видим, как выстраиваются отношения между Руфью и Ваозом. От 3 до 6 недель она каждый день ходит на это поле. Она там уже известна. А расположение к ней Ваоза говорит весь город. И вот тут будет момент, который нам с вами сегодня непонятен. Дело в том, что мы пришли в этой истории к такому положению, вот в начале 3 главы, мы пришли к такому положению, когда Ваос не имеет права сделать следующий шаг. В нашей современной жизни, в отношениях между женщиной и мужчиной, обычно мужчина имеет право брать на себя инициативу во всем, на всех этапах, на всех шагах. И женщина отвечает. Но вот Библию зря порой называют мужской книгой. Она бывает еще какой женской. Вот в этой ситуации, в это время, в этом контексте Руфь и только Руфь может сделать следующий шаг. Наимень приходится ее подталкивать именно потому, что их отношения с Ваозом дальше развиваться не смогут. Ваос пришел к стене, которую преодолеть может только сама Руфь.
Христос для нас родственник-искупитель. Церковь – невеста Христова. Но есть ситуации, в которых шаг ко Христу должны сделать именно мы. В книге Откровения Иоанна Богослова это называется словами «отворить дверь». Мы с вами будем читать об этом в следующий раз, друзья. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что, друзья, и как в прошлый раз, немало комментариев сегодня. Пишет Иоанн, пишет Оксана по поводу как раз вот православия. И действительно, вот есть эти самые наши протестантские мифы. Я говорю наши, потому что да, я протестантский служитель, пастор евангельской церкви. Вот, так поэтому я скажу так, есть некоторые наши мифы о православных, которые в данном случае просто опровергаются. Ну, например, то, что действительно и Иоанн, и Оксана здесь подтверждают то, что мы говорили о поклонении иконам, что я не поклоняюсь иконе, я не молюсь иконе, я молюсь Господу и делаю это перед иконой. Опять-таки, есть другая история, история о том, что многие в нашей стране неправильно понимают веру, неправильно понимают православие. Так и православные священники с этими людьми беседуют, работают, общаются. Есть проблема? Ну, конечно, есть. Никуда она не девается, эта проблема. Но мы с вами просто не можем сделать вывод о всех людях по одному. И вторая тема большая, это вот как раз что касается любви и сердца и так далее. Алия пишет о том, что в сердце, я имею в виду, в плотском сердце, здесь можно добавить, я думаю, может возникнуть все, что угодно. Да, действительно. Вот поэтому важно это обновление. Вот Оля Лесных здесь резюмирует. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Вот если это не учитывать, если это оставить за скобками, тогда у нас получается серьезная проблема. Андрей пишет, если любовь не возгреваешь, опускаешь все на самотек, тогда пока чувства не угаснут, то это твое дело. Вот это не только твое дело, и это не только твое дело по нескольким причинам. Во-первых, потому что это вопрос отношений тебя и Бога. Во-вторых, ведь любовь, она никогда не бывает, я имею в виду любовь между людьми, она никогда не бывает в одиночку. Иными словами, всякий раз, когда что-то касается другого человека вот, в нашей жизни, это его дело тоже. Значит, представляете себе, муж говорит жене, милая, то, как я к тебе отношусь, это мое дело. Или даже более духовно. Милая, то, как я к тебе отношусь, это между мной и Богом. Ну, что тут скажешь? Нет, конечно, ничего подобного. Согласиться с этим нельзя. Вот. Забавные у вас тут друзья Ники пишет «Каринка-вечеринка». Да, я к этому подойду. Здесь большой вопрос, мы к этому вернемся. Пока Вадим Борисевич пишет «Спасибо». Очень-очень интересно было. И Наталья Караченцева пишет, вопрос задает. Скажите, пожалуйста, как можно прослушать ваши передачи «С бытия по судей»? Очень мне понравился ваш метод прочтения Библии. Это прекрасно. Спасибо вам, Наталья. Значит, тут даже не только «С бытия до судей». Давайте я вам напомню или скажу. Мы перемежаем книги Ветхого и Нового Завета. Поэтому мы «Из бытия до судей», и еще также мы уже охватили Евангелие, четыре Евангелия и Деяния апостолов. Передачи это можно послушать на сайте theos.fm, еще раз, theos.fm, раздел «Передачи». И там, собственно, с апреля прошлого года у нас вот этот цикл, этот вариант этого цикла идет. Очень много еще комментариев, завтра продолжим, друзья. А пока по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.